«Разворот на восток».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Это все по-прежнему. Передача «Турала Керимова». Еженедельная, постоянная, регулярная. Турал, привет.
Алексей, приветствую. Да, и продолжаем. Сейчас завершим быстренько. Минута у нас есть для того, чтобы завершить предыдущую тему. Напомню, речь идет о новых столкновениях между турецкой армией и боевиками рабочей партии Курдистана в приграничных территориях Сирии и Ирака. Мы даже на территории этих государств. Говорим мы про глобальные аспекты и про то, как в Турции подозревают, что эта эскалация была спровоцированная со стороны Соединенных Штатов и Израиля, которым все больше и больше не нравится то, как себя ведет Анкара по отношению к интересам этих государств в регионе, да и в мире в целом, и про то, как Анкара, возможно, нашла для себя окно возможностей для того, чтобы, если не решить этот вопрос окончательно в свою пользу, то максимально изменить статус-кво, который складывался годами, очень сильно изменился на протяжении, да, последних 10-15 лет. И также этот вопрос, конечно, имеет огромное значение для турецкой внутренней политики и, возможно, будет иметь влияние на результаты муниципальных выборов, которые предстоят в марте 2024 года. И договорю я об этом, обо всем сейчас. Окно возможностей. К чему я веду? Я склонен рассматривать нынешние столкновения как один из элементов вот той цепочки, которую мы перечисляли, столкновений в самых разных регионах мира и разгорание тех проблем, которые долгие годы, некоторые из них уже были подзабыты, о них не вспоминали, о некоторых вспоминали, но считали их глубоко замороженными и считали, что этот статус-кво изменится, но изменится, может быть, изменится через много-много лет, и какие-то вооруженные столкновения или какая-то горячая фаза не наступит в обозримом будущем. Ну, или же те проблемы, которые так или иначе тлели, но не перерастали в широкомасштабные военные действия. Турецко-курдская, да, в лице РПК, эпопея, она последние 10 лет постоянно находится в подвешенном состоянии. И, как-то Алексей сказал, Анкара постоянно грозится, да, но при этом не предпринимает каких-то действий, которые можно было бы считать как широкомасштабные. Что? Наступление там, да, или же вторжение с целью, поражения РПК в той же Сирии. Но это не значит, что этого не произойдет в будущем. И это не значит, что для Анкары этот вопрос перестает играть значительную роль. Более того, ослабление американских позиций по всему периметру и на Ближнем Востоке, и сложная ситуация, которая сложилась для американцев и на Украине, и, опять же, на израильско-арабском треке, и то, что разворачивается на наших глазах сейчас благодаря, да, в кавычках, американским стараниям в Азии, и новый формат взаимоотношения Африки с западным миром. Выход из-под контроля, постепенный выход, как мне кажется, да, из-под контроля ситуации в Карибском регионе. Это все звенья одной цепи, и турецко-курдское, опять же, оговорюсь, противостояние Турции с РПК, это, конечно же, тоже понятие одного порядка. Поэтому этой ситуации, конечно, нужно уделять внимание, нужно постоянно держать руку на пульсе для того, чтобы понимать, что будет происходить, потому что наши интересы это тоже, да, так или иначе, наших интересов это тоже касается. И в Турции, которая по итогам года, скорее всего, будет торговым партнером номер два после Китая для нас, внешнеторговым, да, партнером.
Как в прошлом году, когда это, собственно говоря,
да, но здесь уже будет значительное увеличение товарооборота, да, да, да. И с первым, и со вторым партнером, и со всеми там, с первой десяткой уж точно, а первая десятка у нас будет не западная, прям 100%. И с Сирией, где находится наша военная база, и Сирия — это наш главный союзник на Ближнем Востоке, не побоюсь, да, этого слова. И с Ираком, который играет сейчас глобальное значение. Казалось бы, раньше Ирак был слабым звеном в регионе, но теперь Ирак выглядит как чуть ли не самая стабильная страна, да, в свете происходящего.
Ну, конечно же,
Иран, который вместе с нами и с Турцией находится, ну, как все каждый в своем собственном качестве и по своим собственным причинам находится и в Сирии, и который имеет непосредственное отношение в целом к происходящему на Ближнем Востоке, и является нашим глобальным соседом в Закавказье, одной из тех стран, которая заставляет понервничать Запад в отношении Средней Азии и так далее, и тому подобное. Поэтому, в общем-то, эта тема подкидывает для нас повод для размышлений под самый конец 2023 года. Будем следить за ситуацией и держать вас тоже в курсе. Вторая наша тема на сегодня, переходим мы наконец-то к ней. Это тоже не менее интересный вопрос, связанный с организацией, которой практически не уделяли должного внимания. И тут, к моей радости, не только в нашей стране, а вообще по миру в целом, разве что слышали периодически о какой-то далекой войне богатых арабских государств с какими-то повстанцами в горах Йемена. А Йемен вообще для многих является каким-то эквивалентом такого арабского, с позволения сказать, Афганистана, который всегда,
Сомали, но...
всегда воюет, да, где-то да. В горах какие-то, значит, люди, которых невозможно покорить, и вот десятилетиями, так или иначе, там постоянно продолжаются какие-то столкновения, какая-то борьба. Последними их противниками была, опять же, да, коалиция союзников в лице, главной действующей лица, это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, потом эта коалиция немного разошлась между собой. Абу-Даби и Рияд все-таки поняли, что преследуют разные цели в Йемене. В этом году, совсем недавно, пару месяцев назад, саудиты и движение Ансарулла или хуситы, которые являлись их противниками на территории Йемена, смогли договориться о прекращении огня и о достижении всеобъемлющей стабилизации на территории Йемена. Ансарулла — это такая зайдитская, да, или же некоторые это называют ответвлением шиизма, организация, которая поддерживается, финансируется в какой-то степени и вооружается в том числе, с помощью Ирана. И кто-то говорит, что нормализация или же мир между Ансарулла и Саудовской Аравией стал возможен, потому что при посредничестве Китая, Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения о нормализации собственных отношений, а кто-то говорит, что сейчас Ансарулла так или иначе избегает какой-то конфронтации с Саудовской Аравией, потому что Иран выступает против и считает, что есть другие важные задачи сейчас на внешнеполитическом направлении, да, направлении и на Ближнем Востоке в том числе, и Ансарулла не должен мешать установлению более прочных отношений между странами региона в свете происходящего в мире, да, в целом. Опять же, возвращаемся к этому. Но все было бы не так, да, интересно, наверное, и эту радужную картину, ну, если можно это так назвать, хотя, на мой взгляд, именно так это и нужно называть, опять же, учитывая то, что последние годы там происходило. Если бы Ансарулла не решил объявить войну Израилю и не попыталась бы принять участие в боевых действиях против Израиля всеми доступными средствами, которые имеются в их распоряжении. Опять же, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, между Израилем и Ансарулла в Йемене находятся не только Красное море, но еще и Иордания и огромные территории Аравийского полуострова, которые входят в состав, да, и находятся в пределах границ Саудовской Аравии. Несколько запусков ракет были предприняты с территории Йемена хуситами по направлению к Израилю, но они сбивались над территориями поочередно Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Потом хуситы решили, что нужно бороться не только в воздухе и не только на земле, но эта борьба пока невозможна, потому что нет общей границы, но и на воде,
да,
в Красном
вот
море.
Самое было, да.
А здесь, в общем-то, это самое интересное и важное для нас, и не только для нас, но и для всего мира часть. Я думаю, что многие, кто в свое время считал происходящее в Йемене неважным и незаслуживающим внимания, сейчас разочаровались в своих подходах, потому что Йемен, как и Сомали, являются государствами, Сомали и Джибути государствами, там еще и Эритрея, конечно, которые располагаются на берегах, значит, Аденского залива, Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря. Это тот самый морской маршрут, который, направляясь на север, приводит нас и всю мировую торговлю и судоходство к Суэцкому каналу. Все, кстати, вот в этом контексте вспоминают про Суэцкий канал и какое он место занимает, да, в мировой торговле или в мировой морской торговле. В мировой торговле, в принципе, это 10%. В морской торговле там, конечно, доля побольше, потому что имеется не только морская торговля, но и все иные, конечно, да, виды, конечно, логистические. Но как корабли проходят, да, так к Суэцкому каналу? Конечно, это, если, да, там со Средиземным морем, Гибралтаром, ну или там Босфором и Дарданеллами, да, в нашем случае все ясно и понятно, то что там южнее? А южнее там только один пролив, значит, это Баб-эль-Мандебский пролив. И вот там ситуация не такая уж и простая. Вот многие не задаются вопросом, говорят, какая-то маленькая страна Джибути, на территории которой находится 8, значит, военных баз иностранных государств. Джибути — это действительно очень маленькая страна. По меркам, ну, по нашим меркам, ну, я не знаю, с чем ее даже сравнить из наших регионов. Ну, как, не знаю, половина Крымского полуострова, может быть. Да, и вот на этой территории находится 8 иностранных военных баз самых различных государств. То есть, для понимания, там уживаются и китайцы, те же самые американцы, да, в нескольких километрах друг от друга. А почему они там находятся? Да, пиратство, да, какие-то угрозы безопасности, но в первую очередь потому, что Баб-эль-Мандеб. Ну, а с другой-то стороны, да, у пролива всегда есть два берега, а с другой стороны как раз и находится Йемен и хуситы, та самая организация, которая смогла на протяжении 6 лет доказать и своим более крупным, богатым и обеспеченным соседям, и всему миру, что и просто так их сломить нельзя. Они крепкий орешек, с их интересами нужно считаться, и они могут постоять за себя. И вот теперь хуситы, по сути дела, на Западе говорят, что, по сути дела, они взяли в заложники всю мировую торговлю. Но не тут-то было, потому что, ну, если в Вашингтоне и в Лондоне тоже, да, в том числе именно так это воспринимают, то движение хуситов обосновывает свои действия, и с этим сложно поспорить, с тем, что, в общем-то, американцы постоянно вмешиваются в дела региона и не дают странам региона самим разбираться со своими проблемами. Ну, о чем идет речь? Речь, конечно же, идет сейчас, в данный момент, про палестино-израильский конфликт и про то, что американцы играют на стороне Израиля и не позволяют, в общем-то, с Израилем разобраться так, как хотелось бы, может быть, разобраться ряду региональных государств. А так как хуситы считают себя участниками боевых действий, они считают, что все израильские корабли или же корабли, которые направляются из или в израильские, значит, порты, ну, в данном случае, конечно, преимущественно порт Эйлат, единственный израильский порт на Красном море, в Акапском заливе, являются для них законной целью. И некоторые даже судна они смогли, в общем-то, захватить, взять на абордаж, и союзники Израиля решили, что так продолжаться не может, потому что это теперь угрожает не только Израилю, но и мировой торговле, и их интересам. Ну, чтобы не быть голословным, да, сейчас перечислю я ряд компаний, которые уже решили идти в обход Баб-эль-Мандебского пролива. И, а что такое обход Баб-эль-Мандебского?
Обход Африки.
Да, это обход
привет,
Африки.
Привет, 17 век, 18?
Васко, привет, Васко.
Васко де Гама, да-да-да.
Вот, и не только. Датский Маерск, шведский MSC, французский CGM, немецкий Hapag Lloyd, китайский Evergreen, норвежский Frontline.
В общем, некоторые знакомые названия, даже при том, что ты в эту тему не погружаешься, Маерск.
Конечно.
Ну, Evergreen, да. Это же...
Ну, в общем, влияет это не только на судоходство, конечно, но и, я уже сказал, да, что BP отказалось пользоваться.
Да-да-да.
Это влияет и на цены на энергоресурсы, на цены на производство, вообще в целом на глобальную экономику.
А посчитали уже, насколько удорожается эта поездка? Вот если ехать вокруг Африки, это же получается, во-первых, дольше, во-вторых, еще и дороже. Сколько там? 40%, по-моему, накидывается сверху
ты
за каждую доставку.
Говорят, что если продолжится там в течение ближайших дней или недель эта ситуация развиваться, да, продолжит развиваться в том же ключе, то есть хуситы продолжат свои активные действия на море, то цена на нефть может подскочить там, ну, в среднем на 20 долларов.
Не про нефть, я именно про вот про саму логистику, про доставки, потому что же...
А, это... насколько это удорожает? Да, ну, да, слушай, там пропорционально, то есть, по-моему, в полтора или в два раза.
Да, вот дольше, я про полтора слышал, значит, уже еще больше.
Я, конечно, порекомендовал бы всем этим уважаемым компаниям, чуть ли не глобальным монополистам, да, если открыто говорить будем, рассмотреть альтернативные варианты, которые короче даже Суэцкого канала, и которые в скором времени станут круглогодично доступными, а сейчас уже многие умные государства пользуются услугами этого транспортного маршрута, я имею в виду сейчас Северный морской путь, да, через Северный Ледовитый океан, который, возможно, там, в ближайшие десятилетия будет просто Северным океаном, угу. без Ледовитого, и не пытаться излишне драматизировать на этой ситуации. Но
последние два года показали, что если можно драматизировать, драматизировать будут.
Да, но вот как раз, но я думаю, что мало кто прислушается к моим призывам, и уже имеются те меры, да, которые попытались предпринять в Вашингтоне. А что они попытались сделать? Они попытались создать очередную коалицию для борьбы теперь уже с йеменскими хуситами, как минимум, на море. Но не тут-то было. Те страны, которые изначально согласились, а речь идет про там 18-19 декабря, да, то есть несколько дней назад это происходило, те страны, которые согласились принять участие в американской инициативе, вдруг поняли, что речь идет чуть ли ни много ни мало о морской блокаде Йемена, а возможно даже и с непосредственно военными вооруженными столкновениями с хуситами, что в их планы не входит. И, значит, Австралия, Нидерланды, Норвегия и Дания ограничились отправкой нескольких офицеров, ну, максимум там, по-моему, австралийцы 12 офицеров отправят от себя в командный пункт, значит, этой операции, ну и, в принципе, на американскую военную базу в Бахрейне. Бахрейн тоже согласился принять участие. Нужно понимать, что Бахрейн — это, наверное, не единственная арабская страна, которая готова принимать участие во всех действиях кого бы то ни было, которые могут как-то повлиять на Иран.
Да.
Для них хуситы это, конечно, равно Иран. Да? Далее. Франция, Италия и Испания отказались передавать свои военные суда и их команды под команду, значит, под командование Соединенных Штатов. То есть эти государства не пришлют свои корабли. Операция морская, да, еще раз напоминаю. А испанцы еще и заблокировали решение о возможности участия ВМС Евросоюза в принципе в этой инициативе американской. После чего американцы, по сообщению New York Times, вчера вечером, да, по-моему, об этом была информация, со ссылкой на источники в администрации, на Пентагон, отказались от возможности наносить удары по контролируемой хуситами территории в Йемене, да, и разжигать тем самым конфликт еще больше. Более того, отказались они из-за этого не потому, что там все остальные как-то, по сути дела, на бумаге решили принимать участие, а по факту никто ничего делать-то не хочет. Но еще и потому, что американцы опасаются ответа хуситов.
Да, да, вполне.
И полного, возможно, да, даже блокировки Баб-эль-Мандеба, ну, если там не для всех кораблей всех стран, то для американских уж точно. А что с этим делать американцам сейчас, в общем-то, не до этого, несмотря на то, что у них имеются, опять же, да, говорю, базы там, и по периметру, да, и в Персидском заливе.
И союзников достаточно.
И флот американский там плавает практически без остановки на постоянной основе. Но все равно это, наверное, первая за последние 30 лет ситуация, когда американцы заявляют о том, что они будут предпринимать какие-то активные меры и действия, но потом...
Если говорят, можно, не если,
можно,
или что?
Если можно там воспользоваться, да, терминологией одного ныне очень популярного российского сериала, потом союзники сливаются, а американцы пытаются сделать вид, что они совсем не то имели в виду. В общем, хуситы, маленькие хуситы на севере Йемена, в этих горах, напугали, как американцы о себе говорят, единственную сверхдержаву, да, на планете, самую мощную страну с точки зрения военных возможностей. На следующий год, кстати, Байден, да, в этом году одобрил 886 миллиардов, если я не ошибаюсь, долларов в качестве оборонного или оборонительного бюджета Соединенных Штатов. 885 из них будут непосредственно США выделены, еще какая-то часть одному из европейских партнеров, не буду называть кому. И тут, в общем-то, это тоже веха. Это тоже веха, это нужно запомнить, потому что, ну, не знаю, исторический ли это момент, но, опять же, я не вспоминаю, я не могу вспомнить, когда США отказывались от каких-либо мер, которые были ранее анонсированы в этой географии, в этом регионе. Даже вот вспомни, да, когда Трамп нанес какие-то ограниченные 46, по-моему, крылатых ракет было выпущено по территории Сирии. Могу ошибаться, но, по-моему, 46 это было. И из них 75% и не долетели или были сбиты. Ну, то есть что-то они обещали сделать в ответ на якобы применение сирийским правительством химического оружия, биологического оружия. И вот, вот эти вот удары крылатыми ракетами. Причем до этого же Сирия получила информацию, куда эти удары могут быть нанесены, и заранее там попыталась максимально вывести оттуда и персонал гражданских, и военных, для того, чтобы жертв было как можно меньше. И прилетело значительно меньше ракет, долетело значительно меньше ракет, и тем самым американцы ограничили, сказали, вот мы обещали там как-то покарать. Вот мы
сохранить лицо попытались. Не знаю, ну, насколько это получилось.
Или так, согласен. А тут нет, и нужно понимать, что здесь тоже, опять же, и глобальная повестка, и внутриамериканская повестка тоже. Намечаются выборы в Соединенных Штатах, это общеизвестно, и плюс очень сложная ситуация сейчас на двух из трех, да, потенциальных или реальных театров военных действий, где американцы не принимают непосредственного участия, но являются одними из участников конфликта. По сути дела, для них складываются, я сейчас говорю про Восточную Европу, Украину, и про Ближний Восток, Израиль в секторе Газа. А третье, это где пока еще нет, слава богу, да, где пока еще нет активных вооруженных действий, но если они будут, то американцы совершенно точно в это будут втянуты. Это ситуация в Тайваньском проливе, вообще в целом, значит, по периметру морских границ Китайской Народной Республики, где американцы почему-то считают, что они имеют больше прав и привилегий, чем непосредственно страна, которая там находится, я имею в виду сейчас Китай. И начинать какую-то военную операцию, которая может привести к самым непредсказуемым последствиям в одном из самых критически важных для мировой торговли и логистики регионов, и против организации, которая непосредственно связана с Ираном, это то удовольствие, которое американцы, в кавычках, конечно, удовольствие, которое американцы сейчас себе позволить не могут.
А я могу здесь немножечко другой разворот дать? Может быть, даже разворот на восток. Разворот в развороте. Так ли они беспокоятся здесь за ситуацию, которая может сложиться, или что они не добьются успеха, и это снова будет, ну как, провал, неудача, поражение,
вот
такое?
Это же, мне кажется, сейчас эти провалы, они мало интересуют, с учетом того, что там первое лицо в стране обнимается и здоровается с воздухом и все остальное, и заявляет, что родился не там, где родился, и какие-то другие достаточно страшные, как мне кажется, заявления там за это время было сделано им, и по поводу уже там погибшего, умершего его сына, да, и прочее. Поэтому здесь сохранять лицо, ну, как бы первое лицо, оно уже...
А не будет так, что...
А боятся они, я сейчас договорю, да, свою мысль, как минимум, да нет, уже у нас все-таки беседа же, да, на этот счет. Они боятся все-таки той реакции, которая может сложиться.
Вот.
Потому что уже, ну вот...
Я как раз это хотел, конечно, уточнить. Потому... Очередная Венесуэла не скажет, что мы там с Гаяной референдум провели? Я так условно.
Ты знаешь, ну, это само собой, но Бабель-Мандеб потенциально может действительно обернуться катастрофой не только для американцев, это же такой ящик Пандоры, понимаешь, там с одной стороны Йемен, с другой стороны Сомали, там, с третьей стороны, обойти это можно только, опять же, или через Африку, огибая, да, или всю Африку, или всю Евразию. Ты представляешь себе, да, что там происходит? А с учетом того, что, значит, опять у нас несколько секунд остается, Панамский канал, да, в этом году пропустил меньше кораблей, потому что была засуха, чем должен был, то и с Азией во многом американские суда торговые, они же через Суэцкий канал проходили, понимаешь? Вот и даже этот фактор тоже есть, если уж прям совсем углубляться. Поэтому все не так просто.
Это, вспоминая все-таки первую тему, разговор о том, что Турция новый какой-то свой в обход Босфора, Дарданеллов прорыть канал хочет, тоже по-другому начинаешь воспринимать. Ну а мы, да, на несколько минут прервемся, обязательно вернемся. Еще будут темы так или иначе связанные с Востоком.